Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Россияне и интернет – это тема нашей сегодняшней передачи. Фонд «Общественное мнение» регулярно раз в 3 месяца проводит исследования, посвященные развитию интернета в России. Сколько в стране пользователей? Как быстро и за счет чего растет эта аудитория? Чем именно занимаются люди в интернете? Каковы плюсы и минусы такой бурной экспансии интернета в человеческую жизнь? Со мной в студии ведущий специалист ФОМУ Павел Лебедев, а также Владимир Спиридонов, профессор РГГУ, доктор психологии, кандидат психологии Ольга Маховская и доктор культурологии Елена Волкова. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
А от вас, уважаемые слушатели, ждем сообщений на пейджер по теме программы 660-1046, телефон в Москве, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail sobachka.radio.svoboda.ru. СМС сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа звоните нам, пожалуйста, в эфир, расскажите о роли интернета в вашей жизни. Сначала Павла попрошу рассказать о том, каковы данные последнего исследования, сколько действительно в стране интернет-пользователей, как быстро увеличивается эта аудитория.
Да, по нашему последнему исследованию, сейчас в России интернетом пользуются порядка 60 миллионов человек. Это данные от пользователей 12 лет и старше. Аудитория постоянно растет, растет преимущественно в старших возрастных группах, потому что молодежь уже почти вся пользуется интернетом. Также активно увеличивается число интернет-пользователей в небольших городах, селах. То есть интернет начинает прирастать за счет регионов. В том числе это вызвано распространением мобильного интернета, беспроводных модемов и так далее. То есть технологические возможности позволяют уже людям выходить в интернет в удаленных таких точках. И это, наверное, один из важных трендов. Еще что хочу отметить, что сейчас очень активно начинают распространяться социальные сети, которые уже начинают конкурировать с такими традиционными видами активности, как поиск информации. И это важный тренд, что интернет становится такой социальной средой и перестает быть просто источником информации. Люди в интернете общаются, взаимодействуют, ищут работу, и интернет становится такой не параллельной реальностью, да, а входит в жизнь и становится ее значимой частью для большой части людей.
А в процентном отношении, насколько я понимаю, 60 миллионов человек – это около 48%.
Да, это 48%.
48% населения, да. То есть почти половина населения России охвачена уже интернетом. Я перед программой на нашем интернет-форуме спросила: можете ли вы обходиться без интернета? Кукловод из Москвы пишет: запросто, несмотря на то, что мы тут частенько бываем, но блога нет, хотя многие советуют. Борис Павлович из Новочеркасска: с интернетом лучше. О, вот Дрос из Костромы: конечно, нет, с утра сразу включаю комп и по очереди почта, радио «Свобода», соцсети, новости и так далее. Невозможно жить, питаясь только официальной информацией, куцей и лживой. Это последнее прибежище мыслящего человека, и не только виртуальное. Интернет помог найти моих подруг, с которыми не имела связи более 20 лет, помог найти новых друзей. Интернет стал отдушиной, местом общения, обмена информацией. Свободный человек из России: нет, не могу, ежедневно просматриваю сайты, в том числе и сайт «Свобода», правда, когда в отпуск уезжаю, обхожусь без интернета. Элон из Санкт-Петербурга: интернет сейчас является одним из главных оплотов свободы. Если на телевидении печать могут оказывать прямое или косвенное влияние правительству, те или иные госструктуры, религиозные организации, политические партии, то на интернет влиять не может никто. Он принадлежит всем и никому конкретно. Любая пропагандируемая государством идея может быть опровергнута в интернете. Любая запрещенная государственной или религиозной цензурой книга может быть скачана из интернета. Он главное препятствие на пути к тоталитаризму. Не раз встречался с мнением, что интернет – это очень большая помойка. Если интернет – помойка, то ничуть не больше, чем реальность. Он зеркало реальности, через которое порой можно разглядеть гораздо больше, чем в реальной жизни. Он и есть сам реальность, с которой можно спорить, но нельзя не считаться. Тихон из Латвии: интернет в разы все ускоряет, поэтому мой ответ таков: могу, но с интернетом лучше, быстрее и спокойнее. А Валентин Иванович из Иваново пишет: без интернета осиротеем. Но в России хороший интернет только по проводам, да и цены не по русскому кошельку. В Европе вон везде Wi-Fi, цена 1% от средней зарплаты, и скорости в 10 раз больше наших. А у нас можно вот только на фото форумах тусоваться. Лет через 100 их догоним, нынешних, а они дальше уйдут. Попрошу гостей прокомментировать эти сообщения. Владимир Спиридонов, что скажете вы?
Ну как, соответственно, такой общий занятный энтузиазм. Все мы любим новую среду, мы в ней тусуемся, мы в ней ищем информацию, дружимся, еще что-то такое делаем занятное. Ну, в общем, все очень так достаточно поверхностно, хорошо и красиво.
Ольга Маховская, вам что-то запомнилось с прочитанного?
Ну, меня удивило последнее письмо, потому что мы совсем не являемся технологически отсталой страной. Россия очень быстро стала включаться в эту технологическую гонку. И поскольку я тоже из тех людей, которые ездят по Европе, я могу сказать, что Италия и Франция, они гораздо более отсталые в этом смысле страны, и никто от этого не страдает. Все-таки интернет не делает нашу жизнь, нашу жизнь делаем по-прежнему мы.
Вот это пишет Валентин Иванович из Иваново, это сообщение нам прислал. Может быть, там какие-то немножко другие условия. Вот у вас есть, Павел, информация по этому поводу? Как в этом регионе дела обстоят?
Безусловно. Ну, хуже, чем в Москве, безусловно. А в Центральной России вообще интернет не так сильно развит, потому что, ну, то есть, есть регионы, в которых велика доля сельского населения, и там, соответственно, с интернетом не так хорошо. А больше интернет-пользователей в тех регионах, где больше городского населения. То есть, даже в северных каких-то регионах, в северо-западном федеральном округе, даже вот на Дальнем Востоке, потому что все население сосредоточено в крупных городах, и там проблем с интернетом нету. А в Центральной России с интернетом могут быть проблемы именно за счет того, что большая доля сельского населения, и к ним тяжело тянуть кабель. Но мне кажется, что в ближайшее время это, ну, там, дело 2-3 лет, когда там беспроводные сети все покроют, и проблемы вот с доступом с таким не будет.
Елена Волкова, с какими мнениями, давайте начнем с мнений по поводу интернета, приходилось сталкиваться вам?
Я, во-первых, очень рада, что многие отмечают то, что интернет – это зона свободы. А я бы еще добавила, что очень важно, что это сфера, где можно осуществлять социальную солидарность. Интернет помог людям, тем, кому нужна была помощь, и мы знаем очень много проектов и общероссийских, которые помогли, там, скажем, Бахмину, Алексаняну и многим, кто пропал, людям, например. И это очень важно. Интернет культуру монолога, скажем, советскую, да, превращает в культуру диалога. Человек может говорить с миром, который его окружает, его слово может быть услышано. И еще важно, что это не только сфера свободы, это еще и сфера, где человек может быть смелее, потому что он может анонимно выражать свое мнение, то, что он может не выразить, вот побояться сказать в обществе, когда известно, кто он, и он зависит от общества. Здесь он абсолютно независим, он может взять любой ник и прокричать свое мнение вот так на весь мир. Да, и это тоже очень важно, мне кажется.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» культуролог Елена Волкова, психологи Ольга Маховская и Владимир Спиридонов и социолог Павел Лебедев, фонд «Общественное мнение». Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Хочу, чтобы еще одно сейчас мнение прозвучало, что принес с собой интернет в жизнь современного человека. Об этом писатель-публицист Денис Драгунский.
Интернет, конечно, это совершенно великое изобретение, которое перевернет, уже перевернуло все человечество. Не нужно думать, что интернет – это просто огромная библиотека бескрайняя и высокоскоростной телеграф. Главная штука интернета, главная его особенность – это наличие поисковых машин. Оно позволяет в считанные секунды разыскать любой текст, любой отрывок, любое слово, любую фразу из того, что оцифровано. А оцифровывается с каждым днем, с каждым часом все больше и больше. То есть практически вся литература переместилась в интернет. И это чрезвычайно важно. Интернет модифицировал литературу. Письменная литература создала особую святыню. Это, если можно сказать, суверенный текст. Текст, содержание которого нельзя вмешиваться, в который нельзя перекраивать. Проблема плагиата, тоже как правовая проблема, родилась именно вот в эпоху письменной литературы. А вот цифровая революция началась с общедоступности и практически бесплатности литературных текстов. А там, где рушится главная, так сказать, проблема авторского права, то есть проблема права получать деньги, то, соответственно, проблема суверенитета автора над своим текстом тоже куда-то пропадает. И сейчас мы видим бесконечное разнообразие клипированных, резанных, сокращенных и всячески модифицированных текстов. И я могу прогнозировать, что эта ситуация, конечно, будет развиваться. Цифровая революция, она позволит не только тексты заимствовать свободно, заимствовать, передавать, ими обмениваться, но и переделывать эти тексты. То есть интернет резко изменит вообще всю, так сказать, литературную ситуацию. Представление об авторском праве, представление о роли автора, сам формат текста и структуры распространения текстов, авторских гонораров, функционирование писательских сообществ, критических сообществ, читательских сообществ и так далее.
Говорил писатель Денис Драгунский. Павел, вот вы не первый год, как я понимаю, пристально следите за развитием интернета в России. Как он изменил жизнь россиян, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, что действительно, прежде всего, он позволил людям больше и интенсивнее взаимодействовать друг с другом. И на самом деле существует такое заблуждение, что люди, которые активно пользуются интернетом, они такие социальные отщепенцы, уходят в интернет, перестают как-то в повседневной жизни себя в обычной проявлять. Это не так. Многие исследования показывают, что люди, которые активны в интернете, они же активны и в обычной жизни, и это два таких однонаправленных тренда. И как раз интернет является усилителем для вот той активной части населения, которая не безразлична, которая может себя как-то проявлять, которая готова что-то делать, и, соответственно, интернет становится вот таким костылем, что ли. И об этом уже сегодня говорили. Я бы еще хотел немножко поспорить с вот тезисом о том, что интернет изменит авторское право там до неузнаваемости, все равно сейчас уже возникают какие-то механизмы, которые позволяют автору отстаивать свое авторство, да, и в соавторстве с обычными людьми производить новые тексты. То есть происходит... то есть автор как таковой, он никуда не исчезает, он просто начинает... совместно работать со своей аудиторией. И это вот то, что сейчас называют краудсорсингом, тренд, когда группы людей объединяются вместе для решения какой-то значимой проблемы. Таким образом, много примеров. Люди помогают в каких-то научных открытиях, например, помогают расшифровывать какие-нибудь там съемки со спутников, и то, что у профессиональных, например, астрономов занимало бы там месяца работы, с помощью вот таких энтузиастов это можно сделать там за считанные часы. Точно так же в музыкальную индустрию с помощью пожертвований обычных слушателей привлекаются деньги, и таким образом много исполнителей могут выпускать свою продукцию, не завися от таких лейблов и издательских домов каких-то, и таким образом как бы они уходят из-под гнета вот этого вот такого продюсерства и таких институтов.
На пейджер нам пишет Павел Николаевич: конечно, интернет – это благо для народа, но и наказание для антинародной власти. Жаль, что для многочисленной российской бедноты это благо недоступно, как и другие блага, предоставляемые за деньги. И еще от Розы сообщение замечательное. Живу на свете уже больше 70 лет, имею высшее образование, люблю музыку, воспитываю детей, внуков, хожу в театры и очень хорошо обхожусь без интернета. В наряде радиостанции все время употребляется выражение «аккаунт вызван». Что это означает? Кто скажет, что это означает?
Я не знаю.
Ну, хорошо.
Человек, видимо, вызван просто.
К психологам хочу обратиться. Плюсы и минусы вот такого бурного развития интернета. Владимир Спиридонов, что вы об этом думаете?
Не, ну, про плюсы, в общем, по-моему, достаточно сказано, что это, в общем, и информация, и общение, и поле свободы, и зона человеческого роста. Ну, там куча всяких клише можно понакидать. Собственно, с минусами тоже более-менее все понятно. Вы допускаете проявление, ну, не самых светлых сторон этой самой человеческой личности, именно потому что интернет дает защиту, анонимность, возможность безнаказанно делать ну, самые разные, иногда не самые приятные вещи. И, собственно, вот оборотная сторона интернета, и оборотная в психологическом смысле, конечно, она, ну, достаточно широко представлена как в жизни, так и в исследованиях психологических.
Ольга Маховская, ваш взгляд на проблему?
Мне хочется заострить все-таки, потому что проблема гораздо более глубже. И психологи всегда возмущаются красивым цифрам социологов, потому что нет, за цифрами все-таки встают самые разные варианты. Понимаете, автор, конечно, не исчезает в связи с появлением интернета, он остается живой человек. Вот. Но авторское право все-таки распыляется. И точно так личность не исчезает. Мы все остаемся такие, как есть. Но, тем не менее, наш ресурс, он может игнорироваться или интерпретироваться как-то не так. Вот. Интернет, безусловно, служит катализатором для тех, кто социально активен, но он катализирует и проблемы людей, в том числе усугубляет их. То есть, с моей точки зрения, интернет – это такая огромная проективная система, зеркало с большими искажениями, которые мы еще не научились различать и не научились ими пользоваться, которая показывает, как через увеличительное стекло, наши проблемы и усиливает и наши возможности. Но поскольку я пишу книжки для детей, меня эта аудитория интересует, это самая проблемная и самая большая проблема, собственно, это дети и интернет, то здесь вопросы культуры использования интернета, они становятся наиболее острыми, там, зависимости и доступа к тем же порно-сайтам. Ведь есть цифры, с которыми я до сих пор не могу как-то смириться. 80% трафика – это порно-трафик. Вот человеку дали ресурс, и что он с ним сделал? Да, вот интернет вообще-то мужская среда до сих пор, да, и вот изначально...
Я бы поспорил по поводу мужской среды, потому что...
А что, у вас есть цифры, что основные пользователи – это женщины?
Да, у нас есть...
И основной трафик, он женский?
Я могу сказать, что доля людей мужчин и женщин, то есть соотношение мужчин и женщин среди интернет-пользователей, оно 50 на 50.
А просто, по трафику посмотреть?
Просто
не
женщины...
по количеству галок?
Нет.
Просто женщины что?
Женщины больше общаются, мужчины больше потребляют контент. Безусловно, там порно-трафик больше характерен для мужчин, безусловно. Но люди, которые, то есть женщины, которые выходят в интернет, они точно так же погружаются, если использовать вашу терминологию, они погружаются там, в какую-то дополнительную среду, начинают больше общаться, задвигать там, я не знаю, на какие-то семейные, бытовые нужды и необходимости. Ну и, в общем, ничего не меняется с появлением интернета, и те же самые проблемы, которые возникли, когда там появился телевизор или какой-то другой там телефон, например, те же самые проблемы можно перевести на интернет. Другое дело, что мы пока еще старшего поколения, да, и нам кажется, что в этом что-то такое нехорошее. А молодежь, она в этой среде выросла, она туда погрузилась, она ее воспринимает как естественную для себя. И поэтому для них проблемы нахождения в интернете нет, они там живут. А для людей, которые не привыкли к этому, они в этом видят проблемы.
Да. Проблема-то у родителей, а не у тех, кто сидит в интернете, если говорить.
Мы
об этом еще обязательно еще поговорим. Хочу сейчас обратиться к Елене Волковой. Ваш взгляд, Елена, на плюсы и минусы интернета?
Ну, мне кажется, что плюсов очень много. Я, например, за освобождение текста от авторства. Я думаю, что многие авторы в истории культуры были бы счастливы, если бы можно было анонимно, даже без псевдонима, а то ведь посмертно многие публиковали свои тексты, потому что не могли при жизни. Пустили бы сейчас. Ну, вот родилось дитя, даром дается, даром и отпускай. Но если не учитывать экономические аспекты, то это очень хорошо. Даешь свой плод миру, и пусть он существует и обогащает, и пусть люди его читают или смотрят. В идеале. Я хочу сказать о том, что копия главенствует над оригиналом, а вот мы живем в эпоху копирования, да, и вот это вот плохо. Например, студенты, они практически аутентичные тексты перестали сдавать, и вот это вот копирование, это, конечно, опустошение внутренней культуры, потому что любая копия – это пустота, это форма, фальшь. Она не наполнена творческим содержанием. И заменой, я вот хочу сказать, что вот вы упомянули, что для детей, там, для подростков естественная среда. Но не нужно забывать, что она естественная, в смысле привычная, а по сути своей, по природе, она искусственная. И если эта искусственная среда разрастается, то если она дополняет наши недостатки естественные, это хорошо. Как любая естественная недостаточность восполняется искусственным, это хорошо. Но она не должна замещать, она не должна вычеркивать естественную жизнь, жизни человека, заботы о людях, которые окружают. Люди там влюбляются, выходят замуж, заводят детей, живут заботами интернета и отключаются от собственных семей. Я вот знаю на своем личном опыте семьи молодые, распавшиеся из-за того, что муж сидит у компьютера. Это теперь типичная черта. Бывший стереотип «муж на диване с газетой» заменился стереотипом, да, «муж за компьютером». Да? И он не видит, не слышит, не видит свою семью. То есть вычеркиваются реальные люди, реальные жизни и заменяются искусственной средой. И это опасно, потому что это разрушительно. Кроме того, игра никами, с одной стороны, это развивает творческое начало в человеке, он может свою идентичность творчески развивать, да, потому что интернет – это еще игровое пространство, не только игры готовые, которые дают, но и человек может играть, он может играть жизнью, он может свой творческий потенциал развивать, но когда ты творишь свои новые идентичности, маски, то это может приводить к тому, что цельность личности, вот аутентичность личности разрушается, и человек превращается вот в это никообразное существо, да, и где уже он? Его нет, и нет его связи с реальными людьми вокруг него. И это может привести к тяжелым психологическим последствиям и социальным.
Пишет нам Варис из Москвы. Может ли обходиться без интернета? Могу, но мне будет очень трудно отказаться. Примерно как отказаться от электричества, топить дровами и освещаться лучиной. Интернет вошел в нашу плоть и кровь, стал крупнейшим источником информации, основой социальной организации. Запрещение или ограничение интернета граждане воспримут как очень серьезное нарушение своей свободы. Ирина из США. Без интернета жить очень неудобно. Необходимость интернета очевидна. Заказ авиабилетов, планирование путешествий, заказ отелей, билетов на поезд и так далее. Любая необходимая информация, доступ к любым сайтам. Откуда же еще брать интересную информацию? Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свободы» выйдет программа «Мифы и репутации». Давид Бен-Гурион к 125-летию со дня рождения одного из основателей современного Израиля 16 октября. О политической и государственной жизни юбиляра рассказывает старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Александр Лакшин. Ведущий программы Иван Толстой первый раз в эфире в воскресенье в 16 часов по московскому времени, а повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют психологи Ольга Маховская и Владимир Спиридонов, культуролог Елена Волкова и социолог Павел Лебедев, фонд «Общественное мнение». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Сегодня 40 дней со дня гибели в авиакатастрофе хоккеистов и тренеров ярославской команды «Локомотив». Траурные мероприятия проходят в Ярославле и других российских городах. Самолет Як-42 разбился 7 сентября при взлете недалеко от ярославского аэропорта. В результате крушения погибли 44 человека из 45, находившихся на борту. В аэропорту Симферополя сразу после взлета из-за отказа одного из двигателей совершил аварийную посадку самолет Ан-148 авиакомпании «Россия». Как сегодня сообщили в МЧС Украины, на борту самолета находились 73 человека. Никто не пострадал. В Москве сегодня проходят две разрешенные властями акции «Общество синих ведерок». В воскресенье движению исполняется полтора года. В Беларуси сегодня вновь подорожало автомобильное топливо. Это уже девятое в нынешнем году повышение стоимости нефтепродуктов. По сравнению с началом года цены выросли более чем в два раза. 15 октября, в День международной солидарности участников и сторонников движения «Захвати Уолл-стрит», акции протеста прошли в 82 странах. Движение, возникшее месяц назад в Нью-Йорке, протестует против финансового кризиса и политики крупных корпораций и банков. В Йемене оппозиция сегодня призвала к новым акциям протеста с требованием отставки президента Али Абдаллы Салеха. Накануне в йеменской столице Сане погибли не менее 12 человек, когда силы безопасности открыли огонь по демонстрантам. Германия продолжит оказывать поддержку Афганистану и после вывода немецких военных из этой страны в 2014 году. Об этом сегодня заявил президент Германии Кристиан Вульф во время переговоров с президентом Афганистана Хамидом Карзаем в Кабуле. На севере Мексики 20 человек погибли и 12 были ранены в массовой драке между заключенными тюрьмы Матамороз.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. В беседе принимают участие ведущий специалист Фонда «Общественное мнение», социолог Павел Лебедев, профессор РГГУ, доктор психологии Владимир Спиридонов, кандидат психологических наук Ольга Маховская и доктор культурологии Елена Волкова. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Расскажите, пожалуйста, нам, какова роль интернета в вашей жизни, чем вы занимаетесь в сети интернет. Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Опрос Радио Свобода». Знаете ли вы, какие сайты посещают ваши дети? На этот вопрос корреспондента нашего отвечают жители Волгограда.
Вы знаете, у меня два мальчика, пацаны достаточно любопытные, они не посещают интернет-сайт, потому что у меня дома нет интернета специально. Объясняю, по роду работы связан с интернетом, прекрасно знаю, что шаг влево, шаг вправо, сразу эротика. Это, на самом деле, они прекрасно знают, что такое эротика, и без меня. Ну, у них хватает, я думаю, информации на стороне, но зачем это еще и дома?
Ну, у меня нет детей, но я думаю, что даже если бы были, особой проблемы с сайтами, я думаю, не возникло бы. Все, в первую очередь, зависит от воспитания. И воспитанному ребенку не надо что-то запрещать. Он просто знает, что куда ходить не надо. А если ребенок не был воспитан должным образом, то ему никакими паролями ты доступ не ограничишь во всемирную сеть.
Ну, моя старшая дочь уже может вполне. Дочь знает компьютер и, в общем, знает, что такое интернет. Моей дочери 9,5 лет. Она лазит по сайтам знаменитостей, всяких там своих любимых исполнителей, актеров. Каких-то, которые ей нравятся, распечатывать какие-то автобиографии, биографии, фотографии. Еще она лазит по сайтам игр, там всякие Барби.
Ну, у меня нету самой детей. Ну, я, например, смотрю, как у меня родители с братом, с моим младшим, да, они, в принципе, в курсе, что он много времени проводит в интернете. Ну, конечно, он не только на образовательных каких-то сайтах, да, сидим, скажем, там рефераты, само собой, всякие сочинения. Ну, кроме того, разные форумы, знакомства, это просто 100%. Нашумевшие одноклассники, контакты. Я сама на них тоже зависаю часто. Поэтому родители, конечно, в курсе, многого они не одобряют, но а что им остается делать? Интернет – это уже наша современность.
Ну, если я захочу, я узнаю. В принципе, интернет – единственное, по-моему, свободное, что у нас осталось. Конечно, самому как бы не хотелось, чтобы там мои дети, в частности, лазили по порнографии. Ну, как бы в любом случае к этому, если запрещать, это будет хуже вылазить в какие-то более формы. Ну, отсмотрится, ну и потом успокоится и будет уже посещать какие-нибудь более интересные сайты, научные или какие-то познавательные.
Говорили жители Волгограда, их голоса записал корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева. Попрошу гостей услышанное прокомментировать и рассказать о своих наблюдениях в этой области. Павел, вот чем занимаются в интернете самые младшие ваши респонденты? Ведь у вас эти опросы проводятся среди аудитории от 12 лет и старше, что да. Немаловажно.
Ну, дети, безусловно, больше общаются, больше играют, чем там, ищут какую-то информацию, читают новости. То есть для них интернет – это, прежде всего, интерактивная среда для взаимодействия там, либо с виртуальными какими-то персонажами, либо с такими же, как они. И мне кажется, что это нормально, потому что в период там, социализации именно, то есть социализация проходит через коммуникацию с такими же, как, ну, через, со своими сверстниками. И, безусловно, конечно, проблема защиты детей от там, какого-то нехорошего контента или, на самом деле, от нехороших людей, которых тяжело как-то вычислить и определить, и после этого ну, какие-то действия там правовые с ними совершить, это, безусловно, проблема. Но мне кажется, что сейчас уже и на государственном уровне, и на уровне, скажем, образования пользователей эта проблема как-то решается. То есть люди начинают понимать, что интернет – это не какое-то такое незамкнутое пространство. Здесь есть другие люди со своими какими-то желаниями, которые могут как-то нарушить твое собственное какое-то благоприятное состояние. И мне кажется, что с этим уже начинают бороться.
А в процентном соотношении вот насколько подростковая аудитория охвачена интернетом?
Интернетом, ну, среди молодежи 12-17 лет вот, интернетом пользуются почти 90% по всей стране.
Много, да. Владимир Спиридонов, дети и интернет, какие психологические проблемы видятся тут вам?
Вы знаете, я бы как раз хотел посмотреть на ситуацию совсем с другой стороны. Интернет замечателен, но страшно время потратен, как, собственно, явствует из нашего разговора, не только из нашего. И понятное дело, что если вы начинаете заниматься интернетом, у вас не хватает времени, сил и так далее на значительно более традиционные такие психологические, там, социокультурные практики. Ну, скажем, совершенно пропадает практика чтения. Да, собственно, вот мне приходится по роду деятельности много общаться со студентами, они просто не умеют читать. Не в том смысле, что они из букв слова не умеют складывать. Умеют. Вот это как раз единственное, что они умеют. Но работать с текстом они не умеют вообще. Прочесть 3 страницы, а потом пересказать, что было сказано, это беда, абсолютная беда. Да, я уж не говорю там, соответственно, что-нибудь более хитрое сделать с текстом, просто пересказать в ноль. И в этом отношении, собственно, примеры про пропадение семейного общения, да, вот, собственно, вот все ровно то же самое. Интернет замечательная штука, но страшно экспансивная, и она выедает ресурсы, которых не хватает на самые разные вещи. Понятное дело, если вы не умеете работать с текстом, следующий шаг абсолютно трагический. Пропадают сложные формы мышления, но они просто пропадают. Да, вот то, что там по классике называется логическое мышление, это теперь страшная редкость. Вот там одной из сторон своей работы я связан не с логикой, а со школьной математикой, с алгеброй, например. Вы знаете, какой процент школьничков решают обычно, правильно решают, я имею в виду, уравнение может составить обычную задачку про там 2 поезда, которые едут друг навстречу другу, или, соответственно, про 2 трубы, где вода течет. Я имею в виду районные, обычные школы. Ну, угадайте проценты.
Не угадаем.
Меньше 5.
Ничего себе.
То есть, соответственно, через 10-15 лет будут падать самолеты и мосты, потому что их некому будет строить.
И это все следствие пагубного влияния интернета?
Насколько я понимаю, ситуация комплексная, но это одна из причин, безусловно, там. Поскольку с интернетом у этих детей все в порядке.
Ольга Маховская, дети и интернет, вы начали об этом говорить. Может быть, какие качества душевные, человеческие воспитывает эта среда, и какие, наоборот, пропадают?
Ну, интернет вообще не ставит таких задач, воспитывать каких-то душевных качеств.
Понятное дело.
Да. Владимир прав, что поменялась радикальная среда воспитания. И дело не только в том, что они сидят за компьютером, но и дело в том, что родители, понадеявшись на то, что их дети в безопасности занимаются чем-то интеллектуальным, а существует миф о том, что только очень умные люди и очень умные дети могут справляться с компьютером. У нас своего рода комплексы перед технологически грамотным человеком. Вот. Родители удаляются, да, то есть интернет, экран, скажем так, потому что и телевизор здесь тоже рядом, и становится главным социализатором. Мы говорим, что у нас растет экранное поколение, вот оно, 90%. Ну, я думаю, что остальные 10 мечтают занять место среди. Вот. И последствия, повторяю, мы только сейчас отслеживаем, потому что психологов никто не приглашает, почти никогда никто не приглашает при разработке программных продуктов. То есть дети используют то, что взрослые делают по наитию, и без учета возрастных особенностей, личностных особенностей, тем более детей, каких-то норм. Здесь большая дискуссия. Понимаете, если бы дети с 12 лет начинали, первый раз знакомились с компьютером и учились его использовать, это было бы еще полбеды. А младенцы растут перед экраном, потому что их родители сидят за компьютером. И ко мне на консультацию приходят родители, приводят великовозрастных из-за акселерации дошкольников, которые выглядят вполне как второклассники, которые не умеют говорить, и с которыми очень трудно установить даже зрительный контакт, потому что у них нет опыта общения, их никто не научил элементарным навыкам взаимодействия. Не было бабушки, няни, или это все очень менялось. И первое, что делает этот ребенок, он не здоровается, как полагается, да, там, может быть, прижимаясь к маме, папе, стесняясь и так далее. А он ищет глазами, где ему врубиться, во что, что ему тут делать-то, да, вот фу, где розетка, где экран. И совершенно гаснет, если понимает, что ничего интересного это и не будет, потому что люди точно его не интересуют. Это скучные разговоры. Это отсутствие картинки, да, потому что мышление действительно из формально-логического стало клиповым, они мыслят, если это мышление можно назвать картинками, и существенные смысловые связи устанавливать не могут, поскольку с ними никто не разговаривал. Есть эксперименты, которые показывают, что если ребенку тот же самый контент зачитывать или рассказывать, он усваивает его раз в пять лучше, чем если он просто смотрит что-то, что-то аналогичное, ну и так далее. Вот эта педагогическая запущенность. Получается, что мы растим технологически оснащенное, но педагогически запущенное поколение, то есть Маугли в сети. И, в общем-то, последствия страшно представить. Вот проблема, на самом деле, такая философская. Вот что это? Новая генерация людей? Это новый тип мышления, это новые возможности, нужно их оставить в покое и дать им возможность развиваться как есть, поскольку мы для них уже не авторитеты. Или это наша беда, с которой нужно справляться, включая лучшие умы человечества?
Обсудим это непременно. Сейчас хочу дать слово слушателю. Валентина из Рязани. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот на телевидении тоже в свое время возлагались такие функции, как обучение. Но, к сожалению, оказалось несостоятельным это дело. Я думаю, так же и получится с интернетом и с компьютером. Я имею на это право так говорить, потому что сижу за компьютером с 85-го года. Вот. Но меня заинтересовал вопрос вот вашего гостя. Он сказал, что интернет может нарушить благорасположение какого-то человека. И с этим уже начинают бороться. Что он имел в виду? Спасибо.
Кто сказал?
Мы такого слова вроде не говорили.
Благорасположение. Да. Я говорила о цельности личности. Я говорила о цельности личности, когда человек начинает играть, надевает маски на себя и распадается.
Елена, тогда, пожалуйста, еще и вы выскажитесь по проблеме «Дети и интернет».
А мне кажется, что интернет-революция, которую мы переживаем, это детский бунт против мира взрослых, взрослых правил. Но при этом мне кажется, что вот это сочетание высоких технологий с варварским таким состоянием нравственности, например, или отношения социального, вот, отношений социальных, характерно для общества в целом. Достаточно почитать «День опричника» Сорокина, чтобы понять, что это главная черта нашего общества и взрослого в том числе. Поэтому это не только детская беда, это общее. А вот бунт этот детский против мира взрослых очень интересно выражается в языке. Мне кажется, что вот этот паданский язык, да, который заполоняет интернет, это такой бунт детей против уроков русского языка в школе, потому что вот ребенок говорит по-русски, приходит в школу и начинается. Правила зубри, двойку поставили, давай, правила. Ну, вы все помните, все это проходили. И вот такой бунт колоссальный, он очень хорошо проявляется в языке, когда нарочито, даже когда люди знают и дети знают, как написать, они напишут все не так и все иначе. И вот этот язык очень показателен. Это, конечно, сфера свободы и безобразий, безусловно, и безобразный язык, но это бунт. Как любой бунт, он приводит к варваризации. Любая революция приводит к варваризации. Когда низы встают против верхов, они, соответственно, приводят к деградации и варваризации. Ну, вот с этим что-то надо делать, наверное. Но мне кажется, что это постепенно может войти в какое-то русло, потому что все-таки не дети правят.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» культуролог Елена Волкова, социолог Павел Лебедев, психологи Владимир Спиридонов и Ольга Маховская. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Хочу вернуться к вопросу, который поставила Ольга Маховская. Была нарисована достаточно печальная, даже страшная картина. И был вопрос, что это? Новая генерация людей или это какая-то новая беда? Павел, что вы думаете по этому поводу? Ведь эти проблемы все существуют, безусловно.
Я все-таки склонен считать, что это что-то новое. То есть это будет новая эпоха с новыми принципами мышления, с новыми принципами обработки информации. Меня можно сейчас тут закидать камнями, и есть, конечно, контраргументы, но все-таки интернет и новые технологии придумали люди с нормальным логическим мышлением, и они дают те нормы и практики, которые перенимают люди, молодые подрастающие поколения. Если вы посмотрите, например, на современную там, интернет-индустрию, то колоссальное количество молодежи, которые в 17 лет пишут такие коды программные и такие программы делают, которые не всякий там, инженер с высшим образованием может написать. И это, скажем, проявление этого нового молодого поколения. Он, может быть, не очень хорошо общается, безусловно, но в этой среде он чувствует себя максимально комфортно. Если хотите, я приведу такой совершенно утопичный, наверное, пример, что, возможно, через какое-то время люди начнут общаться не таким традиционным языком, к которому мы все привыкли, а языком единицы нулей. Как, я не знаю, как в «Матрице», как в агамическом письме, когда люди палочки и крестики рисовали в доисторические времена и с помощью этих символов передавали какие-то кодовые сообщения. Вполне вероятно, что там, через какое-то время, через там, десятки, сотни, может быть, сотни лет, не знаю, но люди начнут воспринимать компьютерный код как элемент повседневной жизни. И кто знает вообще, что произойдет с телесностью, потому что сейчас мы говорим о противопоставлении экранной жизни, да, и телесной жизни, физического тела. Но что есть, скажем, наше ощущение физического тела, да, это как бы какие-то импульсы, которые происходят в мозгу. Никто не мешает, собственно, мозг вытащить наружу и дать ему какие-то другие импульсы.
А не будет никакой телесности.
Павел, вы серьезно вот это вот все говорите?
Конечно, серьезно.
Да, а у вас есть дети?
Нет.
Нет, а понятно.
А вы знаете, что вы трансгуманист?
Допустим. Нет, на самом деле...
Трансгуманист, это не ругайте.
На самом деле, я когда писал кандидатскую свою по интернету, то есть вот эти мысли, там, они, скажем, они навеяны там не фильмом «Матрица», как может показаться, а что вполне там серьезные ученые, которые пишут про специфику интернета, они говорят о том, что вполне вероятно вот это вот возникновение новой письменности, нового мышления и так далее. То есть это там, скажем, не фантазии, да?
Нет, это понятно, Павел, но ведь вроде как тогда вы предсказываете новую жизнь, которая будет значительно проще старой.
Ну, конечно,
язык в двоичном коде, который, безусловно, существует, который, ну, в общем, достаточно легко обучить кого бы то ни было, но эта штука значительно более простая с точки зрения любых языковых параметров, семантики, синтаксиса и так далее, чем любой живой язык. Понимаете ли вы это? Если мы переходим на язык низких кодов, ну, то есть, собственно, без ассемблера работаем, да, то таким образом, извините, но самые разные достаточно высокого порядка переживания, чувства и так далее исчезнут. Вы их не можете выразить в простом коде, увы.
Ну, Павла, это устраивает.
Да, я про то, я об этом и говорю.
А я бы хотела защитить студентов, например. Я не могу сказать ничего о деградации студентов. Меня окружают талантливые студенты и школьники тоже.
Может, потому что
у меня нет такого ощущения. Да, мне кажется, всегда были талантливые и слабые студенты, так оно и есть. И не нужно, мне кажется, говорить о том, как интернет влияет, а вот не на этом делать акцент. Получается, что мы такие пассивные, он на нас влияет. А вот правильно вы говорите, это то, что делает человек с интернетом, вот о чем нужно говорить, да? И поэтому талантливый человек и будет обучаться в интернете, и развиваться, и... Но вы все-таки трансгуманист, а говорите о постхьюмен. Постчеловеке.
Вот я поняла из этого следующую основную мысль, что все очень сильно меняется, будет меняться еще сильнее. Владимир, а как это на психику влияет все?
Ну, соответственно, это очень зависит от того, на какие идеалы или там, соответственно, нормы мы с вами ориентированы. Если мы ориентированы на чистый прагматизм, то понятное дело, что все сложные формы мышления и действия должны отмереть, и из интернета будут вычерпаны и использованы те возможности, которые технологизируют самые простые интеллектуальные операции. И наоборот, если мы с вами ориентируемся на что-нибудь более сложное и изысканное, то интернет позволит нам, наверное, позволит, да, развиваться в непредсказуемую сторону долго и, собственно, с интересными результатами. Какие возможности будут реализованы? Ну, собственно, как говорят футболисты, мяч круглый, поле неровное.
Савельева пишет нам на пейджер. Интернет – замечательное изобретение человечества, расширяющее возможности общения. Это всемирная справочная, источник информации, возможность обмена мнениями. Но, к сожалению, есть и опасные стороны для человека. Это возникновение зависимости, часто непроверенная информация. И неприличные сайты могут быть доступны детям. Поэтому контроль над интернетом, безусловно, нужен. И в первую очередь это необходимо для молодого поколения. А вот к вопросу контроля над интернетом. Нужен контроль над интернетом? Вы когда-нибудь, Павел, спрашивали об этом россиян?
Мы не спрашивали, но я уверен, что контроль не нужен. Потому что любая среда должна развиваться, исходя из собственной логики, без каких-то сторонних вмешательств. То есть она может быть контролируема только сама собой. То есть, если...
В том числе криминальные сообщества могут так развиваться. Это вы такой тезис, такой принцип выводите.
Ну, любое сообщество
должно развиваться бесконтрольно.
На самоконтроль, говорит.
Ну, то есть на самоконтроль. То есть его логика, она. Ну, понятно, что и когда.
А
мы...
если он не справляется.
Ну, тогда она умирает. Ну, то есть это логика социальных процессов. Если, то есть можно пытаться как-то искусственно что-то стимулировать, неважно, хорошее, плохое, но внешне, да, внешние какие-то стимуляции оказывать. Но если без внешней поддержки это не жизнеспособно, то зачем это надо?
Я, собственно, спрашиваю, имела в виду вот что. Как я знаю, очень многие россияне, по данным Левада-центра, например, выступают за введение цензуры, имея в виду при этом цензуру не политическую, а именно вот такую, чтобы не было там порнографии на телеэкранах и в интернете. Вот такой контроль нужен или не нужен?
Соответственно, обсуждая его в чисто теоретическом плане, было бы замечательно, но понимая, как устроена жизнь, это просто невозможно. Понятное дело, что как только появляется форма цензуры, она начинает цензурировать все подряд. Поэтому не дай бог. В этом отношении я очень согласен с Павлом, что либо находится форма саморегуляции, причем включая криминальное сообщество, безусловно, либо это будет нормальный государственный контроль, ну, в общем, с понятными результатами.
Ольга, вот вы сказали, что... Интернет каким-то образом углубляет некоторые человеческие проблемы. Не могли бы вы пояснить свою мысль? Видимо, психологические проблемы, да, имеется в виду?
Ну, психологически, я повторяю, что меня больше интересуют дети. Нас у всех есть риск, и у взрослых в том числе, стать объектом манипуляции со стороны участников интернет-сообщества. Да? Это какие-то несчастные любовные истории, когда партнер оказывается не тем. Тем не менее, там, сайт «Одноклассники» показал, сколько людей готовы разрушить свои семьи, еще не повидавшись с новым партнером. И, конечно, это стимулирует невроз и не помогает усугубляет ситуацию и может доводить до совершенно отчаянного положения. Что касается детей, то есть такая опасность, кажущаяся легкость исполнения любых процедур. Да, нажал на кнопку, получил результат. Вот легкость исполнения, как правило, обратно пропорционально связана с мотивацией. Чем легче, тем ниже мотивация. Вот. И таким образом мы получаем детей, которые ничего не хотят, не только читать, но учиться, и вообще ничего не хотят узнавать нового, интересного, ничего не хотят предпринимать для этого, да, а довольствуются тем, что у них есть клавиатура. Что касается чтения, я в процессе размышления, мне интересно мнение сегодняшних экспертов, то совершенно очевидно, что эти дети это не читающее поколение, а пишущее поколение. И вот, собственно, что важнее для человечества, сохранить способность читать или писать, для меня остается открытым, потому что все-таки начиналось все с письменности. Вот. Но пока что к психологам мало обращаются с проблемами интернета. Обращаются в основном родители, как все-таки закоротить ребенка и ограничить. И здесь ситуация, как правило, лопатовая, потому что ребенок один дома. И осуществлять контроль, помогать ему управлять своим поведением, а дети... Это детские сообщества, не те сообщества, которые могут прекрасно самоорганизовываться, и у них просто навыков нет. на мой взгляд. Поэтому здесь мы можем только призывать к ответственности и, может быть, развивать вот эту дискуссию по поводу хотя бы на тему «Дети и интернет», для того, чтобы включать мозг у родителей тоже и привлекать специалистов для обсуждения этих проблем и проведения исследований. Очень мало исследований пока.
Насколько я знаю, Елене Волковой известна одна очень интересная история, связанная с проблемами, которые создает интернет. Прошу вас.
Да, я столкнулась с такой историей, что моя знакомая молодая женщина влюбилась по интернету, никогда не видела человека, которого она любит. Развивался бурный роман, очень интенсивный. Затем она вышла за него замуж и даже обрела ребенка.
Ну, виртуально вышла замуж.
Виртуально вышла замуж. Ну, и вроде как принято было решение, что они реально выйдут замуж, поженятся. Вот, и даже обрела ребенка и получала сообщения и от будущего мужа, и от ребенка и построила свои планы.
От его ребенка, да?
Да, да, да. Вот, и строила планы, и все это очень напоминает такую вот ролевую игру или мыльную оперу, которую разыгрывает человек в интернете. Мне кажется, что, может быть, этот человек выдавал себя за кого-то другого, и, может, и не было никакого ребенка. Вот у меня такое возникло ощущение по рассказам. Но это все очень интенсивно, и это вот такой интернет-заменитель жизни, да, идентичный натуральному, который, на самом деле, мне кажется, может разрушать человеческие вот как-то судьбы и надежды, потому что создает некоторую довольно опасную иллюзию. Но еще я хотела спросить у Павла, есть ли исследования по интернет-зависимости, есть ли у нас уже специалисты, которые лечат интернет-манию?
Ну, безусловно, я думаю, что специалисты есть. Я знаю, что есть большой центр при МГУ, который mm-hmm. занимается там детской психологией интернета. Mm-hmm. А исследования наши показывают... Ну, обычно считается, что человек, который проводит в интернете в активном, в фазе активного использования интернета, не когда он фоново включен в компьютер, mm-hmm. больше там 6 часов, то он считается зависимым интернет. Но таких, я думаю, что... 15%, не больше.
Ну, это, кстати, не так уж мало. Большое спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашего воскресного эфира, сопредседатель незарегистрированной республиканской партии Владимир Рыжков. Вопросы ему задают Пилар Банет, «Эль Паис», Испания, и Виктор Хамраев, газета «Коммерсант». Ведет программу Данила Гальперович. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, повтор в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Павел Лебедев, фонд «Общественное мнение», культуролог Елена Волкова, психологи Ольга Маховская и Владимир Спиридонов, продюсер программы Наталья Гуреева, вела передачу Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Защищайте Украину от авторитаризма.
На улице выйдут не 5 тысяч человек, а 50 или 500 тысяч.
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что обратится к президенту с предложением...
Израиль и палестинская террористическая организация «Хамас».
Они наладили контакт с представителем мексиканской наркомафии и наняли его для убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.